там реально очень много денег.
Помощь по знакомым, по друзьям – это прям такой, ну, сильный шаблон.
Я каждый раз задавалась вопросом, как вы монетизируетесь?
Под капотом куча математики, куча имейлей, накопленных данных и накопленной истории. И саму нашу бизнес-модель вот эту мы постоянно аккуратно итерируем.
Что важнее в маркетологе для вас? Это харды или софты?
О, да, классный вопрос. Спасибо.
Всем привет! С вами Екатерина Чемизова и Анастасия Беляева. Мы маркетологи-практики, и это подкаст о маркетинге простым языком для диджитал-специалистов и предпринимателей.
В этом выпуске мы решили обсудить бизнес с маркетплейсами, этими посредниками между продавцами и потребителями, которые уже так плотно вошли в нашу жизнь, что трудно представить, как мы вообще раньше без них обходились. Потому что сегодня маркетплейсы дают нам доступ к огромным онлайн-гипермаркетам с практически неограниченным выбором товаров, прекрасными ценами, быстрой, дешевой доставкой, в общем, сплошные плюсы.
Да, а еще огромным выбором специалистов на любой вкус и кошелек.
Точно, да, точно. Если мы говорим о маркетплейсе услуг, то да, там у нас широкий выбор специалистов. Но надо сказать, что даже товарные маркетплейсы, такие как Озон и Wildberries, уже начали тестировать нишу услуг, и вот недавно запустили продажу образовательных видеокурсов. И думаю, это неспроста, потому что на рынке услуг крутятся тоже очень большие деньги, и профильных маркетплейсов услуг у нас тоже достаточно. Профи, Юду, где ищут специалистов тоже, Booking.com, Airbnb, Delivery Club, маркетплейсы аптек. В общем, сейчас уже много очень всего. Поэтому у нас в гостях по случаю такой темы гость Алексей Раевский, директор по маркетингу маркетплейса услуг по поиску специалистов «Профи». Алексей работает в «Профи» уже 8 лет, а до этого возглавлял отдел диджитал-маркетинга в «Ламода». И мы надеемся, что Алексей сегодня поделится своим опытом и расскажет о существующих нюансах в работе с маркетплейсами, как человек изнутри системы. Алексей, мы вас приветствуем.
Привет, с удовольствием расскажу все, что знаю, поделюсь с вами.
Супер. Ну вот я сразу скажу, что я абсолютный профан по маркетплейсам. Я не работаю с ним, я ничего не знаю о том, как устроен этот бизнес. Я знаю только, что там действительно очень большие деньги крутятся. Поэтому я буду делиться своими впечатлениями исключительно как пользователь. Ну вот, ну я же готовилась к нашему разговору, поэтому посмотрела отчетность за 2021 год и узнала, что на «Профи» зарегистрировано почти 2,5 миллиона специалистов и 10 миллионов клиентов. То есть клиентов больше, чем специалистов. Это вообще невероятно. А на «Wildberries» зарегистрировано уже более 113 миллионов пользователей. И если суммировать оборот только четырех самых популярных товарных маркетплейсов, таких как «Озон», «Wildberries», «Яндекс» и «Алиэкспресс», то в 2021 году он составил более 1,5 миллиарда рублей. Чтобы вы понимали, это больше тысячи миллиардов. Так что я поняла, почему работа с маркетплейсами так привлекает бизнес. Там реально очень много денег.
Ну, Кать, конечно. Но помимо денег, это как бы для маркетплейсов это выгодно, да, для бизнеса тоже привлекательно, там много денег. Плюс еще сама работа на маркетплейсе, ну, кажется, вполне удобной, потому что, смотри, ты как бизнес туда заходишь, да, и тебе обеспечивают широкую логистику там сразу, например, по всей стране и даже странам зарубежья СНГ. Тебе можно работать без своего склада, ты можешь товар хранить на складе маркетплейса. За тебя ведут все денежные расчеты, тебе присылают деньги уже на расчетный счет. И по идее, как бы, мне кажется, в чем вся соль, желание попасть на маркетплейс, я говорю сейчас про товарный маркетплейс, это ты ожидаешь, что он тебе приведет трафик. Ну, то есть, что тебе не нужно будет бегать за клиентами, да, а по сути ты встал на площадку, клиент сам к тебе придет.
Пока я слушала, у меня возник такой очень обывательский вопрос. Допустим, у меня есть свое ателье по пошиву одежды. Есть свой сайт, есть свой аккаунт в соцсети. И вот мне куда стоит дальше направиться? Может быть, на Озон, на Wildberries или на «Профи»? И насколько легко или наоборот сложно будет начать работу на маркетплейсе? Алексей, вот расскажите, куда мне лучше податься? Как выбрать маркетплейс?
Ну вот услуга пошив одежды как раз является одной из тех услуг, которые доступны на «Профи». И мы как сервис, как маркетплейс, занимаемся всеми услугами, которые человек может оказать человеку, то есть частные специалисты. Сюда входит репетиторство, ремонт, услуги красоты, уборка, ну то есть все, что вот люди людям оказывают. Пошив сюда входит. Если ателье хочет получать лиды на пошив одежды, то это к нам. Если ателье хочет продавать готовую продукцию, то это скорее к товарным маркетплейсам. И вот упомянутые товарные маркетплейсы, там Wildberries, Озон, Яндекс. То есть в этой зоне уже состоялась определенная, ну, там, первая стадия, скажем так, роста, найдены бизнес-модели, ну, там, упомянуты большие цифры по клиентам, там, сотни миллионов людей воспользовались уже услугами. И здесь идет уже битва, ну, брендов, битва скидок, битва каких-то других преимуществ. В случае с маркетплейсом услуг, с профи, мы работаем одновременно там, с тысячей, больше тысячи разных услуг, то есть это там репетиторство, ремонт, уборка, они очень разные. И мы и наши коллеги, там, конкуренты по рынку ищем тот способ, с помощью которого можно этот рынок дальше развивать. То есть здесь стадия развития всего этого рынка частных услуг, она сейчас ниже, чем в товарке. И во многом мы являемся первопроходцами, причем не только в России, но и в Европе, а отчасти в мире. То есть смотрим на конкурентов из других стран и понимаем, что они сейчас тоже решают похожие задачи. То есть marketplace услуг отчасти является next big thing в бизнесе, в маркетинге.
Mm-hmm. То есть, Алексей, я из этого делаю такой вывод, что потенциально маркетплейсы услуг как бы находятся на такой ступеньке развития, что впереди их еще ждет очень большое будущее. И там еще не весь, как бы не то, что не весь, а даже еще начальный потенциал не раскрыт.
Да, я верю в это. То есть мы можем откатиться на 10 лет назад, на 5 лет назад, вспомнить, что происходило с e-commerce в 2009-2010 году, вот я когда начинал работать в e-com, казалось, что покупка обуви и одежды в интернет – это что-то очень странное, типа, в смысле, как это в интернет, я не похожу по магазину, там, не посмотрю, не померю, мне не расскажут. Это реально были, ну, то есть это были аргументы людей, которые как бы думали, что это не выстрелит. Оно выстрелило. Потом такси, то есть такси пользовались просто в десятки раз меньше, чем сегодня. Яндекс с их технологиями, там, другие игроки, Uber в Америке с их технологиями, они перевернули этот рынок и создали многомиллиардные бизнесы там, где их не было. То же самое может произойти с услугами. Я верю, что это произойдет, и я верю, что профи станет важным драйвером этого процесса.
Ну, тут есть у меня еще один вопрос крутится, но я думаю, я его позже задам, когда мы подойдем к этой теме. А сейчас я хочу сказать, что вот ваш маркетплейс, он тоже обеспечивает, правильно, трафик. То есть для тех специалистов, которые на нем регистрируются, они могут ожидать, скажем так, что вы приводите к ним лиды.
Ну, не совсем. Мы, грубо говоря, мы аутсорсим функцию маркетинга для специалистов, то есть специалисту достаточно прийти на сервис, зарегистрироваться и начать отправлять заявки. То есть мы не даем ему автоматически трафик, мы даем ему доступ к ленте заказов. Вот пришел специалист, указал, что он занимается пошивом и ремонтом одежды в Москве. Соответственно, его лента будет наполнена заказами, где будут запросы от клиентов, что-то сшить, починить и так далее. Он эти заказы видит, смотрит на них и выбирает, какие из них ему могут подходить и за какую цену он готов за них взяться. Mm-hmm. Дальше он уже откликается, договаривается с клиентами, нарабатывает себе первую историю, первые отзывы, его анкета становится более привлекательна и как бы, ему становится проще работать дальше.
Ну, что я хочу отметить. Да, понятно, что работа с маркетплейсами – это наверняка удобно, ну, точно удобно, это расширение бизнеса, но, конечно, все равно, как бы, у каждой медали две стороны, поэтому минусы, безусловно, как бы, есть. Если это маркетплейсы, мне кажется, неважно, любые маркетплейсы товаров и услуг, то в любом случае игрок становится подвержен тем правилам, которые установлены на этой площадке, да, у нее могут быть свои интересы в продвижении, там, не знаю, тех или иных ниш, не знаю, специалистов, товаров, акций, ну, то, на что ты не можешь повлиять, сам, будучи просто как бы игроком в рамках этого большого механизма. И, ну, это, наверное, сейчас больше коснется товарного бизнеса, потому что я знаю точно, что там у маркетплейсов достаточно много возвратов, списаний, порча товара происходит, кражи, какие-то ошибки при доставке. Все эти издержки, они тоже ложатся на поставщика. Ну вот, а высокая конкуренция, мне кажется, она тоже уже везде. Неважно, какой маркетплейс, высокая конкуренция, от этого уже не уйти. Там, где ниши с популярными продуктами, там выбрать очень сложно, слишком много предложений. Поэтому в любом случае, мне кажется, наверное, ставит бизнес перед тем, что все равно ему нужно продумывать, даже после выхода на маркетплейс, как он будет приводить туда дополнительный трафик для себя конкретно.
Ну, по товарным маркетплейсам, наверное, да, все верно. По нашей ситуации чуть-чуть по-другому это выглядит, потому что, ну, даже в плане конкуренции, то есть один конкретный специалист, он может взять конечное число заказов за определенный отрезок времени. Ну, там, не знаю, то есть там, 5 заказов в неделю для там, ремонтника, это достаточно, там уже какая-то ощутимая нагрузка. Там 10, окей, он может взять, 30 он уже там взять не может.
Это поэтому, вы регулируете. В любом случае, вы регулируете.
Это просто у него конечная занятость. То есть, ну, вот пришел человек там, искать себе заказ, он просто больше физически не сможет выполнить. То есть, в отличие от товарки, где ну, можно отгружать там, через службы доставки сколько угодно, у нас каждый элемент supply, вот этой вот второй стороны маркетплейса, это конкретный человек со своим конкретным расписанием, своим домом, детьми, семьей, и он просто, ну, может конечное количество заказов выполнить.
Да, но есть и другие специалисты из его же ниши, которые готовы взять те заказы, которые не возьмет он.
Да, безусловно, такая конкуренция есть. Ну и, собственно, на ней основана как раз механика балансирования маркетплейса.
А у меня вот такой вопрос возник по поводу, где вы берете трафик. Потому что вот я, опять же, как обыватель, в самую последнюю очередь, если честно, вспоминаю про профи. То есть вначале я вспоминаю, если мне, например, сантехник нужен, да, или мне нужен преподаватель по английскому языку для детей. Я в первую очередь вспоминаю, так, если у меня среди знакомых кто-то, или там среди знакомых-знакомых, и в профи уже в последнюю очередь. Потому что, ну, как бы, вы знаете, для меня очень важно доверие, да, коммуникация с человеком. И потом у меня был не очень такой приятный опыт общения с преподавателем по английскому через профи, вот. Мне показалось, что там не очень такой качественный специалист. Так вот, вопрос такой. После февральских событий, конечно же, маркетинг претерпел существенные изменения в нашей стране. Он реально трансформировался. Вот вы откуда сейчас берете трафик, чтобы люди о вас вспоминали, к вам заходили и, ну, как бы, заказывали людей других?
Да, я сразу, наверное, отзовусь тогда про знакомого. Очень интересная мысль. На самом деле, ну, в плане рынка основной конкурентом для нас, и это даже вот не другие онлайн-сервисы, там, типа Авито или Яндекса, это в первую очередь другие способы потребления услуг или даже не потребления услуг. То есть вот вы назвали знакомым, вы действительно, помощь по знакомым, по друзьям, это прям такой, ну, сильный шаблон. Некоторые там конкуренты на рынке прям напрямую пытались с ним работать, на своей коммуникацией. Ну и мы в ответах во всех наших опросах тоже видим, что помощь по знакомым — это такой прям состоявшийся шаблон. И мы, конечно, хотим расширить шаблон выбора специалистов, шаблон поиска услуг для клиентов с помощью своего сервиса. Но на самом деле, помимо вот этого знакомого, есть еще более ранний шаг. То есть когда людям что-нибудь нужно, починить кран, повесить что-нибудь там, просверлить. У них есть еще два варианта. У них есть вариант сделать это самим, так называемый DIY, do it yourself, или не делать и отложить. То есть, ну, там в случае с репетитором понятно, что это вряд ли, но там можно в случае с домашним заданием бабушку попросить, еще такой там вариант тоже. И мы с этими шаблонами тоже конкурируем. То есть даже была отдельная кампания пару лет назад про то, что не уметь не страшно, не уметь не стыдно, что как бы если ты сам занимаешься хорошо своим делом, то не уметь, не знаю, помочь ребенку с ЕГЭ, не уметь просверлить стену, не уметь там что-то еще сделать, это нормально, и для этого есть профессионалы.
Ну вот, а где вы этот месседж распространяли? Каким образом вы доносили вот этот месседж до своего потребителя?
Да, да, я сейчас перейду к трафику. Ага. Тот месседж — это была большая медийная кампания с Ютубом. Сейчас, конечно, сильно поменялся медийный ландшафт. Примерно 60% трафика, то есть, наверное, вот оказались отключены для нас. То есть мы получали там до 60% трафика, закупки рекламы, скажем так, в тех источниках, которые после февральских событий оказались отключены. Это Google вместе с YouTube, Facebook вместе с Instagram, TikTok, Apple Search Ads, ну, какие-то там другие небольшие истории. В итоге сейчас мы работаем с оставшимися площадками. Это в первую очередь из Digital, Яндекс и ВКонтакте, в том числе новые форматы, которые мы раньше у них не покупали. И достаточно сильно активизировали брендовые размещения. Это работа с инфлюенсерами, На Ютубе, например, реклама выключена, но, тем не менее, покупать интеграции можно, и мы это активно делаем. И потихонечку возвращаемся и либо увеличиваем свое присутствие в офлайне. Это реклама на транспорте, реклама в городе на счетах outdoor и реклама на ТВ. В июле мы делали флайт на ТВ.
Ну, для слушателей я на всякий случай напомню, что Facebook и Instagram являются запрещенными организациями в России.
Слушайте, ну у меня вот такой вопрос сразу же возник, когда вы перечисляли источники трафика, которые были до и которые стали после. У меня такой вопрос сразу же возник, как у человека, который занимается рекламой. С точки зрения регионов, вот в регионах вы так же популярны, как, например, в центральной части России, там в крупных городах типа Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие, или... Здесь не произошло никакого изменения с точки зрения регионов, потому что если мы говорим про шаблонное мышление, то в регионах, знаете, как бы починить унитаз условный, ну, как бы дедушка может прийти сделать, ему не, ну, люди не будут обращаться на профи. Или нет, или я ошибаюсь?
Ну да, вы правы в плане шаблонов и какого-то вот общего потребления. В регионах, ну, более инертные, наверное, как бы к шаблонам, можно так сказать, аудитория. Наши позиции в регионах растут, и знание нашего бренда увеличивается, но традиционные способы потребления услуг или там поиск по объявлениям, звонки по объявлениям, там 15 раз позвонить, договориться, ну, в регионах эти шаблоны сильны, и мы это тоже видим.
Но я к тому, что вот вы подключили сейчас трафик, который хорошо работает именно в регионах, а вот в центральной части, не знаю, насколько ВКонтакте, ну, или там еще как, ну, Яндекс, например, насколько хорошо работает именно в центральной части, потому что запрещенные в России сейчас социальные сети, они работали очень хорошо именно в Москве и в других крупных городах.
Ну, Яндекс, ВКонтакте в Москве, на самом деле, себя чувствует тоже хорошо и растет. И люди-то просто ушли. То есть, ну, аудитория Инстаграма сократилась, там, не знаю, во сколько-то раз.
В два раза.
Ну да, в два и более раза. Да. Аудитория Ютуба, на самом деле, пока сильно не сократилась. Мы присутствуем в Ютубе с интеграциями, настолько, насколько мы можем как бы это делать. Ну, людям все равно где-то проводят они время. То есть часть аудитории перетекла в Telegram, в какие-то другие мессенджеры, но там рекламные возможности достаточно ограничены. Тем не менее, мы там тоже пытаемся делать маркетинг, сеять свои сообщения, тут тоже как бы это развиваем. Но часть аудитории из запрещенных, закрытых соцсетей перешла в открытые. То есть тот же ВКонтакт, переток определенный есть.
Алексей, ну вот если, например, с маркетплейсами товаров все понятно с монетизацией, то как вы монетизируете маркетплейс услуг? Вы получаете некий процент от суммы сделки между специалистом и заказчиком? Или как вот происходит это?
Да, здесь есть существенное отличие, потому что в отличие от товарных маркетплейсов, мы не контролируем весь процесс, то есть там товарные маркетплейсы
вот смотрят. Вот я как раз и хотела уточнить, поставки. Да, потому что в маркетплейсе товарном там все четко, там все понятно. А у вас я просто несколько раз пользовалась услугами профи, и я каждый раз задавалась вопросом, как вы монетизируетесь, потому что я вижу, что договориться можно по-разному, по-любому, вы часто даже, то есть, не знаете, договорились мы или нет, и на какую сумму мы договорились, то есть, и из чего вы как бы будете брать свой бонус, вот тут я до конца не понимаю.
Если в общем говорить, то специалисты платят на сервисе за возможность предложить свои услуги в ответ на описанный клиентом заказ. Вот заказ пришел на ленту, если специалист хочет проконтактировать с клиентом, он платит за это определенную сумму. Сумма, ну, стоимость тем выше, чем выше стоимость оказываемой услуги. То есть мы можем прогнозировать по заказу клиента, сколько мастер, специалист получит за нее, за выполненную работу. Исходя из этой оценки, мы уже как бы выставляем стоимость заявки. То есть если коротко, то монетизация выглядит так. На самом деле под капотом куча математики, куча имейлей, накопленных данных и накопленной истории. И саму нашу бизнес-модель вот эту мы постоянно аккуратно итерируем для балансирования интересов клиента и специалиста. То есть где-то для специалиста делаем какие-то уступки, шаги навстречу, где-то смотрим, что клиенты там начинают терять в качестве, тоже как бы приходим, меняем. Боремся с фродом. С фродом как со стороны клиентов, так и со стороны специалистов. То, что вот вы упомянули там про можно договориться разными способами. Ну, на самом деле можно договориться разными способами, на самом деле там сервисы можно пытаться обманывать, но на больших данных это все становится достаточно очевидно, и мы делаем ставку на то, что анкета на профи – это большая ценность для специалиста, то есть специалист, который наработал там все 10, 20, 30 отзывов, он не будет заниматься фродом просто потому, что понимает, что для него лишиться этой анкеты – это на самом деле как лишиться, не знаю, там, рабочего кабинета, там, или вот какое-то такое сравнение приходит в голову.
Тогда, мне кажется, стоит сказать несколько слов о том, как стартовать с маркетплейсами услуг или товарными. Вот если вдруг, послушав нас или вообще, вы стоите на пороге принятия решения о том, начинать ли работу, то мне кажется, самое банальное, начните с того, что поищите свой товар или свои услуги на площадке, которая вам приглянулась, и посмотрите, сколько уже есть предложений, какие предложения популярнее всего, сколько отзывов. Ну, наверняка большое количество отзывов в товарном маркетплейсе – это будет показатель хорошего спроса. А если мы говорим про товарку, то на Wildberries, например, рядом с названием товара, вы даже можете посмотреть, сколько раз его заказывали. И ну, для анализа это тоже очень интересно и полезно, если вы хотите туда вот выходить со своим бизнесом. Ну и вообще, можно пойти от обратного и начать поиск самой востребованной ниши, если вы не знаете, с каким товаром вы хотите выходить, но очень хотите работать с маркетплейсом, то самая стандартная процедура – подумать, вообще составить перечень ниш, где вам интересны, и вот потом их тоже проанализировать, посмотреть. А, кстати, знаю, что существуют разные системы аналитики маркетплейсов, они, как правило, платные, но там очень много дано информации, что продается, как продается, какая прибыль, какие обороты. И есть даже ресурсы с бесплатным пробным тестовым доступом, поэтому, если вам это интересно, просто погуглите, найдите, и будет вам счастье. Ну, а вообще, конечно, мне кажется, если вы задумались об этом, надо помнить, что у каждой площадки есть своя специфика. То есть на Wildberries там около 70% это женская аудитория, там хорошо продается одежда, на Озоне хорошо продаются БАДы и полезная еда, так как-то сложилось. Электронику почему-то традиционно ищут на Яндекс.Маркете. Ну и, в общем, в зависимости от того, какой у вас продукт, подумайте. А вот, кстати, Алексей, если с товарным бизнесом более-менее понятно, что когда туда бизнес заходит, да, большой акцент уделяется карточке товара. А вот на маркетплейсах услуг карточки товаров, ну, как бы карточек специалистов, они не позволяют сделать такие визуальные дизайн, да, эффекты, как это делают во время рекламы товаров. Вот как правильно действовать специалистам тогда, с чего начинать, как оформлять свою, ну, наверное, там нет каких-то, у вас стандартный шаблон, как ее еще можно оформить, чтобы к себе привлечь внимание. Вот вообще, как, может быть, вы дадите какие-то рекомендации, что сделать, чтобы увеличить количество обращений на маркетплейсе услуг?
Да, конечно, у нас есть там целый онбординг для новых специалистов, где мы рассказываем, показываем, как сделать лучше. На самом деле есть анкета, и ее заполнение очень важно. Вот, ну, вплоть до того, что некоторые почему-то вообще не понимают, что там без фото вообще плохо кто-то будет тебя выбирать. То есть нужно фото качественное, хорошее, там, не знаю, дружелюбное, а не суровое, там, такое какое-то затемненное.
Даже сантехнику, да, нужно улыбающееся лицо.
Наоборот, именно сантехникам как раз и нужно. Как бы, там. А потом для специалистов неким лицом и самопрезентацией являются заявки, которые они отправляют клиентам, тот текст, который они пишут. То есть я там готов подъехать, стоимость услуги такая. Почему надо выбрать именно вас в данный момент? То есть как-то себя презентовать, как в анкете, так и в заявках, которые отправляются клиенту. Мы про все про это подсказываем. Там есть определенные шаблоны, есть помощь. И это является важным способом себя как-то выделить и самопрезентовать. Плюс качественно заполнить саму анкету в плане того, какие услуги оказываются специалистам, в какие районы он готов выезжать. Ну и дальше просто именно наша специфика – это активность, особенно первые недели, отправлять отклики, общаться с клиентами, нарабатывать все первые заказы, первые отзывы, потому что по мере появления этих отзывов, отзывы начинают работать на специалиста. Специалист становится более доверенным, появляется доверие как бы со стороны будущих клиентов, и уже отзывы работают на новые заказы. И хочется отметить вот общий такой тоже момент, это сервисность. То есть, когда уже пошли заказы, то специалисты, которые понимают, что такое сервисность, что такое внимание к клиенту, что такое внимание к процессу оказания услуги, эти специалисты получают классные отзывы, нарабатывают себе анкету, получают ретеншн повторных заказов, часто уже без профи, способны сами полностью обеспечивать свою занятость. Ну, то есть это может быть там, в случае с репетитором, понятно, там, внимание к процессу, к методике, там, к ребенку, если это ребенок. В случае с ремонтом и уборкой это может быть элементарная какая-то вот, там, тапочки, униформы, перчатки, ну, то есть просто вот опрятность и профессионализм во всем. То есть это является как-то способом быть выбранным в следующий раз.
А что вот касается ценовой политики? Сейчас у меня такой вопрос почему-то возник. Вот когда ты заходишь на marketplace услуг, тебе какую надо цену выбрать, чтобы тебя вот точно выбрали? Ну, там или там повысился шанс, что тебя выберут. Посмотреть на твоих конкурентов, поставить чуть-чуть ниже, точно так же, как они, или поставить цену выше, типа я такой молодец. Как вы считаете?
Специалист, да? Какую стоимость?
Да, специалист, ставить? Да.
Ну, он должен ставить ту стоимость, по которой ему реально комфортно выполнить этот заказ. Если это первый, второй, третий, четвертый заказ, отзывов нет, то, ну, возможно, какая-то скидка от обычной цены, просто чтобы отработать отзывы, наполнить анкету. Если это уже какой-то состоявшийся специалист, ну, как правило, он пишет свою какую-то цену, ну, ориентируясь на загрузку, на потенциальную сложность задачи, на время в пути и на какие-то другие факторы. На самом деле цена это может отличаться по сезону. То есть, например, есть услуги, у которых очень сильная сезонность, как там, установка кондиционеров. И, ну, в этом году там чуть-чуть другая динамика. Обычно летом найти специалиста на установку кондиционера вообще нереально. Соответственно, такие специалисты, они могут брать очень много денег за услугу. Там, в 3-4 раза больше, чем зимой. Ну, вплоть до таких каких-то вещей. Но это какой-то естественный процесс просто рынка. Потому что зимой, там, не знаю, 100 заказов на кондиционер в неделю, а летом 20 тысяч. А специалисты одни и те же.
Вообще, на самом деле, классная беседа, потому что про Marketplace я вообще почти ничего не знала. И благодаря вам, Алексей, эта тема развернулась ко мне совершенно другой стороной. Но мы хотим перейти с Настей к моей самой любимой вообще части наших интервью. Это блиц опросу. Я буду задавать вопросы, и эти вопросы, которые нам задавали еще наши подписчики в наших соцсетях. Готовы, Алексей?
Да, давайте.
Первый вопрос такой. Мы его задаем часто всем нашим гостям. И насколько... И, на самом деле, это самый интересный, наверное, вопрос, потому что нас слушают большая часть наших подписчиков. Это маркетологи и диджитал-специалисты. Итак, как вы пришли в профи? Вот вообще, как вас туда взяли? Может быть, вы сами написали, не знаю, HeadHunt в HR-отдел профи? Как это произошло?
О, да, это интересная история. Это произошло в 2015 году. И началось это со знакомства моего с Егором Руди, кофаундером профи и моим будущим руководителем. Мы познакомились на тему маркетинга, поговорить, там, не знаю, консалтинг, не консалтинг, нетворкинг, то есть такое было как бы неформальное знакомство, но на тот момент у меня не было мыслей менять работу, я не рассматривал. Но это был очень интересный разговор, была такая встреча прям какая-то очень мощная для меня. И мы продолжили общаться, продолжили обсуждать какие-то, ну, там, задачки, вызовы, которые стоят перед профи. После этого я познакомился с Таней, Head of HR профи, познакомился с Андреем, финансовым директором на тот момент профи. И я просто увидел, что это компания, которая живет по-другому, и которая может мне дать что-то очень интересное. И спустя какое-то время, получается, наверное, там несколько месяцев после вот этого знакомства, первой встречи, мы договорились с Егором о том, что я перейду и буду отвечать за маркетинг в профи. То есть это был такой длительный процесс. И, конечно, то есть причины с моей стороны, почему я перешел в профи, в первую очередь люди. То есть это классные люди, классная культура, которая чувствовалась во встречах, чувствовалась в вопросах и во всем, что происходило. И, ну, ни разу не пожалел.
Слушайте, ну классно, что такая энергия вас, собственно, подтолкнула к тому, чтобы вы перешли туда. А вот скажите, а у вас в отделе маркетинга сильная текучка кадров или нет?
На самом деле спрос вообще текучка кадров не очень сильная, то есть если кто-то не приживается, это становится видно достаточно быстро. Есть люди, работающие по 8, 10, 12 лет в компании, ну там в других местах я такого не наблюдал. И,
ну, а почему у вас тогда открыты вакансии в отдел маркетинга постоянно?
Вакансии, да, открываются, это связано с ростом компании, это связано с тем, что мы как холдинг запускаем, там, расширяем свое присутствие в других бизнесах. У нас есть как бы свои там дочки, скажем так, куда люди там периодически, ну, переходят и меняются. Люди просто растут, люди переходят в другие отделы, там, в другими, ну, например, маркетологи там могут куда-то больше в продукт, в аналитику уходить. Ну и просто часть людей уходит и, ну, меняется, есть какая-то такая определенная эволюция. То есть это не какая-то проблема, то есть это эволюция, люди меняются, и вместе с ним меняется компания.
А вот что важнее в маркетологе для вас? Это харды или софты?
О, да, классный вопрос, спасибо. Как раз хотел в предыдущей теме тоже добавить, что комбинация хардов и софтов на рынке очень редка, то есть потому что харды в чистом виде не работают, то есть я для себя... Это понял, что с таким человеком, который вот прям жестко, экспертно знает, что делать, но не готов там по-человечески общаться и взаимодействовать с коллегами, ну, с ним далеко просто не получится уехать, и это будет страдание как для него, так и для окружающих. И как раз комбинация хардов и софтов, ну, вот является той необходимой основой, с которой как бы мы смотрим кандидатов, и которая вот как бы для нас является важным фактором принятия решения при найме.
Я задумалась, потому что чаще всего софты качаются с опытом, ну, то есть, когда ты, то есть, это такой, как и харды, собственно, это неприобретенные какие-то навыки, то есть, быть гибким, быть человеколюбивым, да, там, не знаю, понимать, ну, себя, да, свою психологию, это же все опыт, ты же не можешь просто выйти там из университета и сразу такой.
Ну, случай с джуниор-сотрудниками, да, то есть, это нарабатывается, там главное, это открытость. В случае с какими-то синьор-позициями или руководящими позициями, то есть, там нужны их харды определенного уровня и ну, либо софты определенного уровня, либо открытость к софтам, потому что часто бывает, что люди, добившиеся какой-то там определенной уже карьеры, должности в таких, скажем так, красных организациях, у них с хардами все хорошо, но они вообще не привыкли, что как бы нужно думать о второй части себя и работы.
Сейчас не в тему скажу, у нас есть общая знакомая с Настей, которая устроилась тоже в очень большое такое предприятие, известный всем бренд, и у нее был руководитель, она на топ, как это, господи, на топ позиции была, да, она устроилась, и руководитель говорил исключительно матом, и не просто матом, да, а он пытался вот как-то сломать человека психологически, подчинить себе, задавить собой, и она не выдержала, она достаточно быстро оттуда ушла, хотя работа интересная была, хороший чек и интересные такие задачи.
Ну да, вот я про такие штуки говорю, потому что у нас культура основана на людях, то есть для нас, ну как бы компания – это люди, то есть на самом деле понятно, что компания – это продукт, компания – это бренд, но вот если как бы убрать все, кроме людей, то есть эта же команда с этими же людьми, она сможет сделать другой классный продукт. Если убрать людей, то как бы все поменяется, да.
А вам не кажется, что это большая редкость в нашей стране?
Культура, основанная на… Да. Центрированная на людях… Да, это редкость, и это в целом, ну, такая вот продуктовая история. Там, ну, как бы есть несколько компаний, которые, несколько известных мне компаний, которые тоже центрируют свое внимание, культуру на людях. Мне кажется, это становится все-таки чуть больше, и ну, ландшафт становится таким все-таки более человеческим, а не вот таким, как вы там рассказали вот сейчас про знакомую.
Алексей, на ваш взгляд, что сейчас с кадрами в маркетинге? Все хорошо, все не очень хорошо или все плохо?
Ну, в целом, скажем так, все нормально, вот какая-то там волна определенная была, перемещение людей там весной, в начале лета. Как я сказал, вот эта комбинация хардов и софтов, вот она редкая, мы ее как раз ищем, особенно для синьор-позиций. И, ну, наверное, тоже такая особенность маркетплейса, что у нас другие метрики, другие принципы, то есть ищем людей, открытых к новому, готовых сильно перестраивать свое мышление, аналитику и так далее, и даем тем сотрудникам, которых нанимаем, ответственность, ту, которую они готовы взять на самом деле. То есть понятно, что чем лучше результаты, тем меньше контроля и тем выше ответственность. И вот как бы людей, которые сочетают все харды и софты, готовы брать большую и широкую ответственность и готовы учиться и быть гибкими в плане как бы работы, ну, таких людей всегда было немного, но тем не менее они есть. Я бы так сказал, что ситуация с кадрами нормальная.
А вы смотрите вообще на возраст соискателя? Вот человек приходит 45 лет, кажется, что все хорошо, вы его возьмете, или вы предпочитаете, чтобы он помоложе?
Нет, конечно, мы возьмем, то есть у нас нет каких-то тут ограничений, цензов, мы открытая компания, и со всеми честно и открыто разговариваем.
Ну все, я как 40-летняя приду к вам.
Просто, знаешь, мне кажется, это такие стереотипы, но они работают. Вот недавно разговаривала с одним человеком, он... топ-менеджер в компании. И в беседе он стал со мной говорить, что вот мы стараемся, типа, конечно, вот, мол, возрастной ценз есть, и людей там 40+, мы стараемся уже, допустим, не брать, ну, потому что им сложнее в коллективе, туда-сюда. Я на него смотрю, мы разговариваем, говорю, слушай, ну, то есть ты хочешь сказать, что если я к вам приду, а я там, условно говоря, через год или, можно сказать, сейчас уже вот 40+, вы меня не возьмете. И он так смотрит на меня, и вот мне кажется, что просто это какое-то ограничение у нас в голове. Он говорит, нет, ну ты, конечно... То есть вот мне кажется, люди не сопоставляют, у них какая-то есть своя, как сказать, ощущение, что 40+, какая-то бабушка должна прийти. А что 35, что 40, что 45, мне кажется, значительно не отличаются. Есть некие... ниши, где действительно важен возраст. Я это знаю по бизнесу, с которым я соприкасаюсь, где продукт делается для 15-летних детей, и, конечно, маркетолог в возрасте 35, ну, он не совсем релевантен этой аудитории, он ее уже плохо понимает. И там работают маркетологи возрастом 18-22, которые еще вот совсем молодые, но зато они, условно говоря, на одной ноге с той аудиторией, для которой они делают продукты. Там я согласна, возрастной ценз, он оправдан. Но там, где нужно просто работать с продукцией, с ее продажей и продвижением, мне кажется, слишком много внимания уделяют возрасту. Оно того не стоит.
Ну, тут как раз вопрос к софтам. Насколько человек может быть гибким в 45 лет, понимаешь, там в 50 лет и так далее? Насколько он может интегрироваться в коллектив?
Оценивать нужно человека не по возрасту, а по его хардам, софтам. Неважно, сколько ему лет. Он и в 60 может пороху дать. Вот я к чему. Все зависит от человека.
Окей, Алексей, у нас последний вопрос по поводу маркетинга. Какие каналы, книги, курсы, может быть, по маркетингу вы посоветуете нам и нашим слушателям?
Ох, да, хорошо, попробуем. Ну, что касается цифрового маркетинга, собственно, диджитала, там, аналитики, на мой взгляд, здесь практика просто ничего не заменит, то есть курсы в вакууме, они прям вот бесполезны, то есть я адепт подхода learning by doing, пошли, взяли проект, столкнулись с задачей, разобрались, справились, пошли дальше, потому что как бы знания, они очень хорошо усваиваются, когда применимы к конкретным случаем. Сам я свой путь начинал там, в 2009 году с того, что просто с другом запустил интернет-магазин и разбирался совсем сам, и с маркетингом, и с приемом звонков, и с доставкой. Это был вообще бесценный опыт, то есть мне никто ничего не учил. Я взял, запустил магазин, у меня появились конкретные задачи, как обработать там, 20 заказов в день вдвоем, как посчитать инвестиции в маркетинг и там ROI. Пошел, прочитал, разобрался, сделал, все, пошел дальше. Что касается каких-то сейчас вот, там, прикладных вещей, ну, есть хорошие кейсы и разобранные задачи реальные у в основном западных коллег, там, у Uber, у Amazon, что-то там у университетов можно найти, какие-то реально разобранные кейсы про маркетплейсы, про маркетинг, там, у Стэнфорда, например. Вот, и вторая часть маркетинга – это креатив, сторителлинг, брендинг. Это совсем как бы другая штука, это отдельный мир. И здесь я бы... Ну, если кто-то хочет в эту сторону углубляться, посоветовал какие-то живые курсы с конкретными теми ведущими и теми людьми, чьи бренды, истории и креативы нравятся лично вам, и вам нравится, как они отрабатывают. Вот. Помимо этого, ну, маркетинг и бизнес во многом основаны на каких-то общечеловеческих вещах, на том, как работает мозг, например. То есть, ну, если есть желание, рекомендую почитать книги про мозг, про гормоны, про память, про принятие человеком решений. То есть таких книг и авторов сейчас достаточно много. И в качестве мотивации, ну, в качестве мотивации что-то делать, что-то менять, идти дальше, всегда рекомендую вдохновляться историями, интервью других людей. То есть есть TED, есть Шмидт-16 канал такой, Егора Руди в том числе. Вот какие-то такие вещи я бы рекомендовал.
В общем, я вас поняла, Алексей. Вначале надо выучить английский, а потом идти в маркетологи.
Шмидт-16 и TED
А, нить по-русски.
русские, да.
Спасибо, Алексей, за беседу интересную и насыщенную, но пришла пора прощаться.
Спасибо за интересные вопросы. Было здорово. Хорошего
Спасибо
дня.
вам. Спасибо вам, Алексей.
Уважаемые слушатели, ставьте звездочки, пишите комментарии, делитесь нашим подкастом со своими коллегами и друзьями. Мы будем очень рады. И услышимся в следующем выпуске. Thank you.